Попробуй скажи ему, что за последние 300 лет колокол звонил только однажды», — сказал Патрик Теона на другой день, поделившись с ним отцовскими наставлениями и кувшином зеленого яблочного вина. «Это было, когда мой брат штурмовал Сигард. Лорд Ясон убил Родрика Грейджия под стенами своего замка и отбросил островитян обратно в залив. И если твой отец полагает, что я из-за этого питаю к нему вражду, то это лишь потому, что он не знал Родрика». Они много смеялись над этим по дороге к одной любвеобильной молодой мельничихе, знакомой Патрика. Жаль, что теперь Патрика нет рядом. Малистер он или нет, он был куда более приятным спутником, чем суровый старый священник, в которого превратился дядя Эйрон. Дорога, по которой они ехали, вилась вверх по каменистым склонам. Вскоре море скрылось из виду, хотя в сыром воздухе по-прежнему пахло солью. Кони ровно шли в гору мимо пастушьей хижины и заброшенного рудника. Новый благочестивый Эйрон Грейджой был не из разговорчивых, и они совершали путь в мрачном молчании. «Лорд Винтерфелла теперь Роб Старк», — не выдержал, наконец, Теон.
«Что один волк, что другой, разница невелика. Роб нарушил свою присягу Железному трону и объявил себя королем Севера. Там идет война. Вороны-мейстеры летают над солью не хуже, чем над камнем. Твои новости давно устарели. Настали новые времена, дядя. Всякий новый день похож на старый. В Риверране думают по-другому. Там говорят, что красная комета — вестница нового века, посланница богов». «Да, это знак. Только не от их богов, а от нашего. Это горящая головня, с какими ходили в старину. Пламя утонувшего бога воссияло из моря, и оно возвещает о высоком приливе. Пора ставить паруса и идти в чужие земли с огнем и мечом, как делал он».
«Полностью с тобой согласен», — улыбнулся Теон.
«Бог спрашивает человека о согласии не больше, чем буря дождевую каплю».
«Эта капелька когда-нибудь станет королем, старик?» Теону надоело слушать дядино ворчание. Он пришпорил коня и с улыбкой пустился рысью. Солнце клонилось к закату, когда они достигли пайка, темного каменного полумесяца между двумя утесами с воротами посередине и тремя прямоугольными башнями с каждой стороны. Теон еще различал шрамы, нанесенные камню катапультами Роберта Баратиона. Новая южная башня поднялась над руинами старой, чуть светлее других и еще не обросшая лишайником. В том месте Роберт проломил стену и ворвался в замок по щебню и мертвым телам с боевым молотом в руке. А Нед Старк шел рядом. Теон смотрел на них из безопасной морской башни. Порой во сне ему все еще виделись факелы и слышался грохот рухнувших стен. Ворота были открыты. Заржавевшая решетка поднята. Его ждали. Незнакомые стражники на стене смотрели, как Теон Грейджой возвращается домой. За крепостной стеной с полсотни ярдов суши вели к морю и небу. Здесь помещались конюшни, псарня и еще кое-какие службы. Овцы и свиньи теснились в загонах, собаки бегали на воле. На юге вздымались утесы, и широкий каменный мост вел в большой замок. Спрыгнув с седла, Теон услышал шум прибоя. Подошел конюх, чтобы принять коня. Пара тощих ребятишек и несколько невольников пялили на него глаза, но ни лорда отца, ни кого-либо другого, памятного ему по детским годам, не было видно. «Хорошо же меня встречают», — подумал он. Жрец остался в седле.
«Разве ты не останешься на ночь и не разделишь с нами мясо и мед, дядя? Мне было велено привести тебя, и я тебя привез. Меня ждут дела моего бога».
Эйрон Грейджой повернул коня и проехал обратно в ворота под грязными пиками решетки. Сгорбленная старая корга в бесформенном сером платье настороженно приблизилась к Теону.
«Милорд, меня послали показать вам ваши комнаты».
«Кто послал?»
«Ваш лорд-отец».
Теон снял перчатки. «Выходит, ты знаешь, кто я? Почему отец сам не вышел встретить меня?»
«Он ждет вас в морской башне, милорд, когда вы отдохнете с дороги».
«А я-то считал Неда Старка холодным человеком». «Ну а ты кто такая?»
«Хелья, домоправительница в замке вашего лорда-отца».
«Прежде стюардом был Сайлас, его еще звали Кислоротом». Теон и сейчас помнил, как от старика разило винным духом.
«Он уже 5 лет как помер, милорд».
«А что мистер Квеллан?»
«Покоится в море. Теперь за воронами смотрит Виндомир».
«Я здесь как чужой», — подумал Теон. «Все вроде по-прежнему, и все не так». «Ладно, покажи мне комнаты, женщина». Она с чопорным поклоном повела его к мосту. Что-что, а мост Теон помнил хорошо. Его древние камни, скользкие от влаги и зеленые от лишайника, море, ревущее под ногами, словно дикий зверь, соленый ветер, хватающий за одежду. Представляя, как он вернется домой, Теон всегда рисовал себе уютную спаленку в морской башне, где обитал в детстве. Но старуха привела его в кровавый замок. Комнаты здесь были больше и лучше обставлены, но холодные и сырые. Теону предоставили ряд покоев с потолками, такими высокими, что они терялись во мраке. Возможно, он был бы более доволен, если бы не знал, что от этих самых комнат кровавый замок и получил свое название. 1000 лет назад здесь были убиты в своих постелях сыновья речного короля, а их изрубленные на куски тела отправили отцу на материк. Но Грейджиев в пайке убивали лишь изредка, да и то собственные братья. А оба его брата мертвы. Не страх перед призраками заставлял Теона с неудовольствием оглядывать свое жилище. Драпировки на стенах позеленели от плесени, тюфяк отсырел и слежался, тростник на полу завял. Годы прошли с тех пор, как эти комнаты кто-то открывал. Сырость пронизывала до костей. «Мне нужна горячая вода и огонь в камине», — сказал Теон старухе. «В других комнатах пусть разожгут жаровни, чтобы хоть немного согреть их. И праведные боги, пришли кого-нибудь сменить этот тростник?»
«Да, милорд, как прикажете».
И старуха удалилась. Вскоре ему принесли горячую воду, вернее, чуть теплую и вдобавок морскую, но он все-таки смыл дорожную пыль с лица, рук и волос. Пока двое невольников разжигали жаровни, он снял грязное дорожное платье и оделся для встречи с отцом. Он выбрал сапоги из тонкой черной кожи, мягкие шерстяные серебристо-серые бриджи и черный бархатный дублет с золотым кракеном Грейджиев на груди. На шею он надел тонкую золотую цепь и опоясался ремнем из беленой кожи. На одном бедре он прицепил кинжал, на другом — длинный меч в полосатых черных золотом ножнах. Попробовав кинжал на пальце, он вынул из сумки на поясе точильный брусок и несколько раз провел им по лезвию. Он гордился тем, что оружие у него всегда острое. «Чтоб к моему возвращению тростник сменили, а в комнате было тепло», — приказал он невольникам, натягивая черные перчатки, шелковые с тонким золотым узором. Теон вернулся в большой замок по крытому переходу. Эхо его шагов сливалось с неумолчным рокотом моря внизу. Чтобы попасть в морскую башню на ее кривом каменном столбе, нужно было пройти еще 3 моста, более узких, чем этот. Последний был подвесным и от крепкого соленого ветра плясал под ногами, как живой. На середине пути душа у Теона ушла в пятки. Далеко внизу волны выбрасывали высокие плюмажи пены, разбиваясь о скалы.